наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Вы на волнах моего радиоблога. Что это такое? Это часовая передача, в течение которой я буду озвучивать некоторые свои заметки, выложенные в сетях, а также комментарии к ним, и на эту тему разговаривать и общаться. Со мной вместе в студии два моих помощника. Это Алена, привет.
Всем привет.
Да, и Александр.
Здравствуйте.
Они своими голосами рассветят наш эфир, они будут зачитывать тексты, которые сделаны не мной. С чего я начну? Да, еще вот телефон в студии у нас имеется 8 800 200 ровно 9702. Если кто-то вклинится, успеет, но вряд ли. Итак, первое. Вчера меня подловили с несанкционированной съемкой. Сначала позвонили, попросили сказать в объектив несколько слов. А когда я отказался, сославшись на занятость и нежелание общаться с журналистами, притаились у подъезда. Представьте себе картинку. Я весь такой непричесанный, во всем домашнем, бросаю пакеты в мусорный бак, а ко мне подлетает дамочка с микрофоном, сует мне его под нос, требует от меня комментариев на интересующую ее тему. В метре маячит оператор с камерой наперевес и ловит крупняки с выражением моего негодования. Со мной такое впервые, поэтому алгоритм поведения еще не выработан. Физическую силу не применить, так как с женщинами не воюю, убегать не почину. Понимаю, что эти наглецы специально провоцируют меня на агрессию, потому пытаюсь держать себя в руках, но чувствую, что выходит все хуже и хуже. Короче, еле отбился. Через минуту после того, как я захлопнул дверь, она звонит и возмущается. Чего это, мол, я не обрадовался нахлынувшей популярности? Отвечаю мамзельке, что радости моей нет предела, однако в следующий раз не сдержу своих эмоций, отберу у нее микрофон, выкину его на помойку, и ей придется его оттуда доставать. Больше не перезванивала. Вы знаете, да, для меня это первая такая ситуация, потому что раньше меня не ловили, приходилось там, но не так. Ну, конечно, отреагировали мои подписчики. Боб Грюндик пишет.
Сначала надо камеру отобрать у мужика-оператора, в противном случае они таки добьются своего. Сцена с изъятием микрофона будет записана и показана ими же.
Ну как вот отобрать? Ну стоит здоровый молодой парень с камерой, и я, пенсионер, вдруг на него бросаюсь кулаками. Дарина Мурьянова пишет.
Надо всегда выглядеть хорошо, чтобы они растерялись и обломались. Или завести маленькую собачку, которая их облает. А еще лучше большую, чтобы прикусила им какое-нибудь место.
Ну, тут столько советов сразу. Как-то всегда выглядеть хорошо. Ну, как может человек в моем возрасте всегда выглядеть хорошо? Для этого предпринимать кучу усилий. А так, мусор выбрасывать, что ли, марафетить наводить, не знаю. Алексей Бокарев.
Их всегда можно сбить с толку. К примеру, сказать журналистке: а ваш оператор снимает ваш зад, пока вы задаете вопросы. Проследите за этим. И таких фраз заготовить побольше заранее.
Оригинальное предложение.
Она скажет: здорово, ну и давай, ничего она скажет. Попробуй ее удивить, если она такая так настроена, если они вообще заточены на эту деятельность. Ну интересно. Елена Гончарова пишет.
Вы же сами к этому шли, так что считайте это издержками производства. Другого логического выхода нет.
Ну как считать? Ну я знаю, что меня периодически снимают без моего ведома, но вот так в наглую не бросались. Я помню, первый раз я это понял в Албинии. Мы приехали к ребенку, он там был в лагере, и вот мы пришли на пляж. Я смотрю, дамочка снимает себя, но все время в каком-то хитром ракурсе. Как бы она ни себя не снимала, все равно я оказываюсь где-то рядом. Как-то вот так вот подстраивается под меня и все время делает какое-то селфи. Вот. И с тех пор я как бы стараюсь выбирать такие места, где меня невозможно было снять или где наших не было. Мы всегда прячемся от людей. Думаю, что мои коллеги делают то же самое. Все прячутся от людей. Кто-то держит телохранителей, которые отбиваются от папарацци. Но вообще у человека должна быть какая-то личная свобода. Ну что это такое? Если я говорю, что я не хочу давать интервью, почему вдруг на меня бросается какая-то дама и говорит: нет, вы будете давать, вы обязаны и так далее. Ну не знаю. Игорь Баландин пишет.
Первое. Кричать: вы меня перепутали, я Василий Петрович Сухарев. Второе. Притвориться пьяным, лыка не вязать, вытащить бутылку и замахнуться, крича что-то неразборчиво. Третье. Притвориться слепым, ощупать пальцами лицо репортерши, спрашивая: я вас где-то уже ощупывал. Четвертое. На любой вопрос строка из песни «Плот».
Но я ни одного нормального совета тут не вижу.
Представляете, сколько потом еще появится статей, если так сделать?
Ну, если так сделать. Я же на них сработаю тогда. Самое главное, это надо как-то прикинуться шлангом, постараться как бы их не замечать. Ну, как не замечать? Вот она оббегает тебя и встает тебе на пути. Я пытаюсь куда-то спрятаться, она все равно прыгает, перегораживает мне путь и сует мне в нос этот микрофон. Что делать в таком случае? Отбирать микрофон? Вот я знаю Рональдо. Сейчас, это Криштиану Роналду.
Выбрать.
нему, выбросил его в речку. Взял, выбросил. Ну, достали человека просто, да, иди доставай его из речки, да. Он его не украл, ничего, взял и выбросил в речку. Ну, не знаю, Ольга Проненко пишет.
От папарацци одни неприятности, потому что они наглые. Лезть в личную жизнь и подлавливать у дома некрасиво. Надо было бы им люстрацию устроить в ту же помойку.
Красиво. Олег Шатилов пишет.
Хорошо, что журналистка подбежала, а не вылезла из самого бака.
Ну да, это было бы круто. Ты подходишь оттуда вдруг, раз, как чертик из табакерки. Елена Родных пишет.
Причесываться надо, когда идете мусор выносить, а лучше укладку сделать.
Ну, конечно, да. Вызываешь мастера, говоришь, вы знаете, дамочка, мне нужно хорошую укладку сделать, я пошел мусор выносить. Ну, тоже покрутит у виска, наверное, скажет, что ты больной, что ли. Не знаю, Сергей Бочков.
Как вариант использовать детский водяной пистолет. Сейчас есть модели, которые стреляют струей воды на несколько метров. Разрешение не требуется, можно стрелять в баб, даже если они журналисты.
Слушайте, хорошая идея.
Взять вооружились и пошли мусор выбрасывать.
Взять еще не просто водичка, а растворчик какой-нибудь сделать, хитрый такой, цветной. Тоже может быть, да?
Несмываемый.
Несмываемый, это еще лучше тогда. Людмила Макаренкова мне отвечает.
Превратите это в свое личное развлечение и получайте от этого удовольствие только и всего.
Ну, как получать удовольствие? Я не знаю. Я вот, наверное, понимаю людей, которых преследуют с утра до ночи, и которые не могут ни сесть, ни встать. Понимаете, нет ни одного нормального движения, за которое ты полностью можешь быть уверен и гарантировать, что оно совершенно нормально. Ну, как бы, со стороны может все казаться абсолютно по-другому. Ты думаешь, что ты такой красавец? Я однажды на себя посмотрел со стороны по телевизору, посмотрел, мы играли в футбол с итальянцами. Я посмотрел, я думал, мы бегаем, а мы, оказывается, ползаем там по полю. Владимир Солоухин пишет.
Этот случай показывает, что вы звезда, на которую начали охоту папарацци. Либо нанимайте телохранителей, либо уменьшайте популярность. Нет популярности, нет проблем с журналюгами.
Плохой, конечно, совет по поводу уменьшайте популярность.
Да, очень плохой.
Как это я должен ее уменьшить? Что-то такое отчебучить, чтобы люди перестали ко мне относиться нормально, что ли? Я не знаю, что-то надо делать, конечно. Но в любом случае, я не хочу, чтобы у меня это повторялось. И предприму все усилия для того, чтобы больше такого не произошло. Я не знаю, как я это сделаю, но тем не менее, мне это настолько не понравилось, что я, наверное, понимаю всех, кто готов дать по башке этому журналисту и его же камерой. Честное слово, буду стараться убегать, прятаться.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Вот уже много лет я разъезжаю по российской глубинке. Организаторы моих выступлений всюду стараются меня эксклюзивно накормить, привлекая для этого лучшие кулинарные силы. Что искренне удивляет, при одном и том же наборе ингредиентов многообразие вкусовых оттенков пищи. От замечательно вкусной до абсолютно несъедобной. Скажем, на Медне повар добавил в холодный свекольник вареной колбасы. Но я не стал устраивать истерик, не перевернул стол, не вылил содержимое тарелки на пол, лишь деликатно ее отодвинул, сославшись на Петровский пост, и спросил, не из Чехии ли родом человек, приготовивший столь экзотическое блюдо. Такой же я кремень. Мало того, я еще совершенно бескорыстно поделился с рыцарем ковша и поварешки, подмеченным в элитных французских ресторанах секретом. При приготовлении жареной картошки с чесноком допустима пропорция 1 к 5, но только в том случае, если одна часть – это чеснок, а 5 частей – картошка. То есть не так, как это делает он, а совсем даже наоборот. И кто-то после этого осмелится сказать, что я недобрый? Ну, конечно, народ отреагировал. Татьяна Демидовская пишет.
Чтобы жареную картошку с чесноком в пропорции 5 штук к 1 штуке еще и можно было есть, каждая картошина должна быть очень большой, проверена лично.
А вот как правильно, картошина или картошина? Вот я всю жизнь говорил «картошина», да?
Как с фамилиями, да?
Александр Воронцов.
С Чехии это вы шикарно, в самую тютельку. Просто человеческое вам спасибо. Кто был и помнит блюдо утопенцы, тоже скрипнет зубами.
Я не знаю, все-таки утопенцы, может, это утопенцы? Но в Чехии они везде суют свой этот бекон. Вот я почему именно о Чехии вспомнил. Вот любое блюдо, какой-нибудь хороший кусок мяса, и вдруг в нем находится какой-то шпик какой-нибудь, натолкают в него, который из этого нормального куска мяса превращает бог знает во что. Совершенно невозможно есть, потому что пахнет типичной вареной колбасой. Айна Камура пишет.
Вообще-то не слишком прилично угощать человека, не узнав, а что ему нравится. А может, ему по здоровью чего-то нельзя? Например, у него аллергия на тот же чеснок.
Ну да, спрашивают. Они спрашивают, а потом все равно делают по-своему. Однажды, я помню, на гастролях она зашла, говорит, что будете кушать? Я говорю, вы знаете, я на посту, я не ем мясо, не ем яйца, не ем молочное все. Она постояла, постояла, говорит, а пельмени будете? Ну, такая отдельная тема. Да, Елена Елагина пишет.
Конечно же, вы не добрый. Добрый не стал бы об этом публично сообщать.
Ну, я же как вам рассказываю, не повару. Роман Серегин.
В глубинке могли бы вести себя и поскромнее. Все-таки чувствуется в вас налет столичной дивы. Примите это как экзотику, за которую не просят доплаты.
Ну, я же веду себя очень деликатно. Вы знаете, я никогда не выделываюсь. В принципе, у меня даже райдера такого нет, чтобы я где-то там писал, что мне вот такого можно, а того нельзя. Единственное, я иногда сообщаю, что я на посту, и все, не более того. И, как правило, всегда говорю парам, ребята, готовьте то, что умеете, а не то, что вот хотел бы сделать, чтобы вы сделали артисту. Потому что, ну, как бы артист возьмет, пожелает чего-нибудь, а вы не знаете, как это сделать. Татьяна Завалина пишет.
Уважение к хорошей кухне многое может рассказать о человеке и раскрывает его характер.
Наверное, Илья Каракозов.
А я лопаю все подряд. Даже если не нравится, все равно не могу людям, приготовившим мне еду, отказывать в удовольствии видеть, как я ем.
Ну да, вы знаете, женщины любят смотреть, как человек, как мужчина ест, и если ты еще и причмокиваешь, облизываешься. Да. На эту тему много раз в фильмах я видел такие сюжеты. Иоланта Сержантова пишет.
Помню свекольник в Скрунде в 1970 году. С тех пор терпеть его не могу, но там тогда иначе и быть не могло.
Ну не знаю, у меня со свекольником никаких таких натянутых отношений нет, мне всегда вкусно его готовили. Андрей Комаров.
Откуда эта категоричность? Свекольник как холодный, так и горячий можно готовить хоть с мясом, хоть с колбасой, хоть на кефире, хоть на квасе. Кулинария вообще вещь непредсказуемая и не раскладывается по граммам и ингредиентам.
А вот мы сейчас проверим это. Возьмем да и позвоним специалисту, который в этом деле понимает лучше нас всех вместе взятых и, наверное, вообще чуть ли не лучше всех. Это автор книг по кулинарии, телеведущий Влад Пискунов. Привет, Влад.
Привет.
Вы с нами?
Да?
Слышали наших комментаторов? Как вам кажется, кулинария все-таки раскладывается по граммам или ингредиентам? Вообще, кулинария – это ремесло или призвание?
Ну, а почему нельзя совместить что-то и ремесло, и призвание? То есть это творческий род деятельности, где есть возможность человеку выразиться. Соответственно, здесь призвание необходимо так же, как и обычные ремесленные навыки. Без них тоже вообще никуда. Одного призвания мало. Здесь нужно, чтобы было и то, и другое обязательно.
Понятно. Ну, значит, получается, что все-таки нужен какой-то талант. Нельзя просто так человека с улицы взять и научить готовить.
Да нет, наверное, все-таки это та профессия, которую можно научить практически, наверное, любого человека. Ну, по крайней мере, определенному набору блюд. Но если он хочет действительно творчески выразиться, как-то продемонстрировать какие-то незаурядные способности, здесь, конечно, нужно же призвание.
Понятно.
Готовить однотипные блюда изо дня в день, из года в год, я думаю, можно научить любого отлично.
Понятно. А почему при таком изобилии? Вот при обилии кулинарных книг, при обилии передач всевозможных, рецептов в интернете и так далее. Почему так по-разному готовят повара? Это что, им лень или неправильный выбор профессии?
Вы имеете в виду по-разному хорошо и плохо?
Ну да, хорошо и плохо, именно по-разному.
Ну, это, наверное, касается любой профессии, не только повара. То есть это отношение к своему делу. То есть это, в общем-то, есть люди, которые ответственно относятся к работе, а есть, которые относятся безответственно. Я знал человека, который дома прекрасно готовил, прекрасно повара, а на работе все это дело спустя рукава, тяп-ляп, и если это было невозможно. То есть должна быть все-таки у человека еще какая-то совесть, тем более на такой профессии, где от твоего труда зависит еще и здоровье, кроме всего прочего. Кроме удовольствия, еще и здоровье людей.
Я почему-то думал, что бывает только наоборот, что человек на работе готовит хорошо, а дома тяп-ляп для себя. Вот у меня жена, допустим, она мне готовит вкусно, а себе никак. Почему такое бывает?
Ну, это такой женский подход, конечно, да.
А тогда вот такой вопрос. Скажите, вот есть разные мнения существуют о генетической предрасположенности к кулинарии. Вот одни говорят, что лучшие повара в мире – это китайцы, другие говорят, что французы, третьи – там японцы и так далее. Вот вы же все-таки поездили по миру и сравнивали разные кухни. Скажите, вот действительно есть какая-то генетическая предрасположенность? Или все-таки кто самый лучший-то повар?
Мне кажется, дело не в генетике, а прежде всего в воспитании, в кулинарном. Вообще, прежде всего, в воспитании вкуса. Потому что кулинария — это, опять же, повторюсь, возможность себя выразить. Вот. И очень важно с детства получать вкус, чтобы вы понимали, что такое вкусно, что такое невкусно, что такое хорошо, что такое плохо. А если человек этого не знал с детства, ну а что с него требовать? Вот приезжаем в глубинку, вот я сейчас в глубинке нахожусь, в городе Осташков, да, вообще в Тверской области очень много бывает. Обижаешься иногда на повара или на официанта, что он делает что-то не так. Он понимает, что а он не пробовал как надо. То есть у него не было возможности в детстве, в юности. Его не могли научить, некому тоже было научить. Вот поэтому, конечно, очень важны либо традиции, которые передаются с поколения в поколение, а у нас они были прерваны, либо такая жажда знаний, тяга развивать свой кулинарный кругозор, ездить и по стране, и по миру, и общаться, и то же самое интернет, как вы говорите, и книги, и так далее. Вот когда... А еще хорошо, что было и то, и другое, и традиции.
А скажите, вы можете определить, что вот это блюдо приготовил китаец, это француз, это японец? Есть какие-то вот отдельные штрихи, которые позволяют это понять?
Ну, наверное, есть, да. Есть,
ну, например, конечно. Хоть что-нибудь вспомните. Вот китайцы, я знаю, все сахарят они. Вот я как-то видел однажды их, как... они все время сахар валят, ну, просто безумное количество.
Это конечно, несколько упрощенный подход восприятия национальной кухни. Но в целом вы правы, конечно. То есть французская кухня — это прежде всего соусы. Да? Соусы, тушение, всевозможные фрикасе, сатэ и так далее. А кухня Восточной Азии — это действительно такие пряные, часто сладкие, кисло-сладкие, острые такие блюда.
А Россия?
Японская – это минимализм, минимальное количество продуктов, очень бережно приготовленное. Россия, знаете, это есть традиционные русские вкусы. Вот, например, я сегодня, кстати, про это говорил на фестивале на кулинарном. Вот, например, рожь. Очень такой продукт, который сейчас, к сожалению, все больше и больше забывается, да? Но вот он во многом определяет русский вкус или вкус русских блюд.
Рожь, да, мы имеем?
Да, ржаной. Да, ржаной. Это не только ржаной хлеб, это и пряники ржаные, и напитки на основе ржаного солода, и сусло, и всевозможные там калужские петли и так далее. То есть мы, к сожалению, забываем. Сейчас мы все меньше и меньше используем вот этого продукта в своем рационе. А вот есть какие-то продукты знаковые, которые, ну, например, сочетание кислой капусты и сушеных белых грибов, например, зимой в лесах, в Оламске, да? Вот такой типичный русский вкус. Вот если повара будут это понимать, что есть такие вещи, которые определяют национальное производство перенадлежность блюда, и будут их правильно использовать, вот тогда и будет у нас и вкусно, и хорошо.
Поделитесь секретом. Можно ли из средних по качеству ингредиентов приготовить хорошее блюдо? Вот что в него такое можно ляпнуть, чтобы даже из средних ингредиентов что-то получилось? Вот что такое сделать? Может, что-то добавить какой-нибудь там? Хитрость есть какая-нибудь?
Нет, надо чувствовать продукт просто. Сейчас средний, имеется в виду, не деликатесный, да, но мы каждый день едим такие блюда, на самом деле. Понятно, что плохих продуктов готовить просто нельзя, да, ну нельзя, вот и все. Даже они будут очень дешевыми, да. А если продукт хорошего качества, он свежий, но он не деликатный, он простой. Ну, простая курица, например, да, там, я не знаю, простая пшеничная мука, там, ржаная мука. Ну почему же этого нельзя приготовить? Ну, можно приготовить очень хорошее блюдо. Просто здесь вот должно быть умение и желание, и все.
А скажите, тогда последний вопрос. Да. Скажите, вот дайте совет, где брать качественные продукты? Ведь вы же как-то их различаете. Вот я, например, не могу определить. Мне какую-нибудь ерунду подсовывают или хорошее? Как это можно понять?
Опыт нужно иметь. Конечно, я считаю, что люди делятся на людей супермаркета и людей рынка. Кто-то здесь себя уверенно чувствует на рынке, кто-то уверенно себя чувствует в супермаркете.
Ну а вы где берете?
Я однозначно человек рынка.
Рынок?
Рынок. Я почти все покупаю на рынке. У меня доверительный контакт с продавцом. Я не знаю, кто перед ним.
То есть только личный контакт. Просто так, если я приду, допустим, как лох на рынок, мне обязательно что-нибудь подсунут.
Если вы будете постоянно брать продукты, вы сами поймете, что такое, что хорошие, какие плохие. То есть, если
да ничего
сами
не понимаю.
Купили, сами приготовили, сами съели, я думаю, с каким-то со временем у вас выработается понимание. какой продукт хороший, какой плохой, тем более если вы установите личный контакт с продавцами, и они сами может что-то подскажут.
Спасибо большое. Спасибо. С нами был Влад Пискунов, телеведущий, который написал очень много книг по кулинарии и вообще занимается русской кухней. У него там «Огонь и железо» такое. Но на Первом канале вы его увидите в «Фазенде». Он, конечно, прав. Конечно, надо где-то знать своего человека, потому что вот я прихожу на рынок, мне обязательно что-нибудь напарят. Но если так постоянно ходить, отбирать методом проб ошибок, раз 10 отравиться, то, глядишь, уже на 15-й раз уже будешь знать, что к этому надо идти, к этому не надо идти. Но, с другой стороны, ты вроде к нему привык, а у него раз поставщик поменялся, он тебе опять какую-нибудь фигню впарил. В общем, дело сложное. Надо изучать.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Мы миновали экватор. Смотрите, если еще кто-то умудряется вставлять свои звонки, то он может это сделать по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, третья часть у меня вот какая. Вчера после концерта мы выехали в Вологду, надеясь преодолеть за 5 часов 350 километров и сесть на проходящий ночной поезд в Череповце. После часа пути решили устроить короткую остановку на берегу небольшого красивого пруда, чтобы размять затекшие ноги. Ну и кое-что еще, сами понимаете. И вот тут я понял, что анекдот. Богат животный мир Архангельской области. Видовое разнообразие живых существ достигает 10 тысяч. Одних только комаров насчитывается около 9500 видов. Что это вовсе не анекдот. На 20-й секунде пребывания стало ясно, что в состязании с буйством природы живой природы наши шансы равны нулю. Короче, преследуемые кровожадной крылатой ордой, мы пулей запрыгнули в машины и умчались прочь, решив терпеть до ближайшего кафе. Себе дороже. Оказывается, люди знают эту тему и, мало того, в ней лучше меня разбираются. Вот что пишет мне Ракот Локи.
Интересно, а что они там в лесу жрут, если человека добыть не удается?
Меня этот вопрос мучает всю жизнь. Потому что сколько раз я оказывался в тайге, я служил в тайге, я не могу понять, что они там делают. В таком большом количестве. Надежда Малиновская отвечает ему.
Ракот, комары питаются нектарами растений и растительным соком, а вашу кровушку пьют их самки.
Вот это вот удивительный факт. Я когда об этом впервые услышал, об этом узнал, я так подумал, боже мой, действительно, оказывается, мы на комаров-то зря грешим.
Это все комарихи?
Комарихи, конечно. Степан Коромыслов.
Когда часа 2-3 бьешь их на себе, они потом все понимают и ведут себя более прилично. А может, просто сам привыкаешь.
Я не очень верю в их мыслительные способности.
К этому, по-моему, привыкнуть вообще невозможно.
Чтобы они привыкли еще? Или что-то поняли? Не знаю. Ольга Левченко пишет.
Даже не представляю, как спасаться. Мне почему-то кажется, что меня не кусают больше, чем других. Даже сетка на окна спасает.
Всем так кажется. Владимир Савичев.
Это вы в Усинске, батенька, не были. Там даже памятник комару стоит.
Интересно, как он может выглядеть? Комар, сосущий кровь чего? Простого усинца? Не знаю даже. Марина Морская.
А в Сочи нет комаров. Светлячки есть, сороконожки, ящерки, медведки всякие. А вот комаров противных не водится, и слава богу.
Хорошо. Михаил Мишенин.
Это чтобы всякое кое-что еще делали в отдельных комнатах на заправках и придорожных кафе. Таким образом комары охраняют родную природу.
Ну прямо да, прямо вот зеленое, честное слово. Диана Афонина.
Да уж, с таежными комарами я имела кратковременное знакомство. Это не насекомые, это боинги.
Да, Григорий Гурьянов.
Ехали в Новосибирск. Один товарищ восхищался красотой природы, мечтал туда переселиться, а я тихо ржал, ибо в Сибири вырос. На первой же остановке уже через 5 минут все иллюзии были уничтожены.
Вот так вот, братцы. Ольга Лукичева.
Надо было просто разжечь аккуратный костерок и бросить туда ветки багульника, и все проблемы кончились бы.
Ну да. Ну, наверное, давайте спросим у специалиста тогда. Вот, скажем, есть у меня один очень хороший знакомый, мой, можно сказать, друг, известный российский путешественник, журналист, автор многих статей и книг о путешествиях, фотограф, первый в России эксперт по выживанию и комплексной безопасности Виталий Сундаков. Он вроде как с нами на связи. Виталий, слышали наших комментаторов?
Да, слышу.
Слышал, привет, дорогой?
Да,
привет.
Да, конечно, привет.
Ну вот что? Ну вот как, правильно говорят люди? Что, взял веточку, зажег и пошел?
Ну да, облегчить.
Чего такое?
Ой, режим удержания.
Это что такое? Алло. Ну ладно.
Вот. Мы не узнали, как можно с Веточкой пройти.
Ну сейчас с ним еще раз свяжутся. А пока вот тут у нас есть Евгений Дмитриев.
Ну тогда для полноты картины надо упомянуть и слепни с Машкой. Чем они хуже каких-то комариков? Прямо обидно за них.
Ну я уж прямо так обиделся за них. Ну так расстроился, действительно, слепни с Машкой. Сергей пишет.
В коме комары волосатые. Там вообще-то кусаются даже бабочки. Тамошние жители Машку боятся больше, чем медведей.
Когда бабочки кусаются, не знаю. Бабочка — это что-то такое нежное, такое что-то красивое, такое элегантное. И вдруг, да. Ну что там, прервалось что-то?
Да, что-то прервалось, не знаю, причем на каком слое.
Ну, значит, давай, расскажи про веточку.
Да, дело в том, что вот существует такой принцип, да, предвидеть, по возможности избегать, при необходимости действовать. Это формула выживания, спасения, безопасности. Люди никогда случайным образом не оказываются в тайге, в пустыне, в джунглях там и еще где-то. И поэтому, ну, конечно, если туда отправляешься, особенно в тот или иной сезон, надо бы об этом побеспокоиться. И еще раз, это или москитки, или репелленты, или антикомарники там и так далее, и так далее. Есть всякие народные способы различные. Но
например?
Дело в том, что все... Ну, те или иные травы, жгут их или вешают в палатки. Их перечень достаточно широк, но названия у них местные, они ни о чем не скажут большинству людей. Потом, например, где-нибудь в более экзотических регионах, там, ну, тоже, не знаю, там, Рианджая, Папуа-Новая Гвинея, люди смешивают там золу с жиром, обмазывают свое тело и даже иногда прибегают к помощи глины. Потому что это единственный способ в какой-то короткий период спастись, когда особенно много насекомых, спастись от их чудовищного, так сказать, атаки. История вот такая, да, потом, действительно, одни люди легко переносят, другие крайне сложно. Это совсем не означает, что их не кусают. Они говорят, смотри, меня не кусают, смотри, меня не кусают. Но просто волдырей этих нет. И вот я, например, живу в джунглях или в тайге, и меня жрут нещадно, оно проходит какое-то время, и я уже вполне себе даже там с голым торсом могу ходить, и действительно замечаю, что меня это уже не беспокоит и не тревожит.
То есть ты привыкаешь, твой организм вырабатывает иммунитет какой-то, да?
Я думаю, что что-то в организме происходит, да, что-то в организме. И в связи с этим, ну, они действительно даже не садятся, а не то, что они тебя кусают, вот у так. тебя волдырей нет. А на первом этапе я там даже иногда привязывал себе руки к гамаку, чтобы во сне не расчесать себя там до кости, не знаю, потому что сантиметра тела не было, чтобы не было укусов.
А подожди, там тоже есть, в джунглях тоже есть такие вот кровососущие?
Ну, в джунглях чудовищное количество. Зеленым адом джунгли называют ровно из-за этой причины. И лимфоузлы воспаляются и под мышками, и на шее, и в пахе. Вот, от многочисленных укусов. И перетоксикация очень мощная может наступить и даже может привести к гибели. Ну, самое опасное это среди всего этого братства, да, это, конечно, малярийные комары, комар, и значительно опаснее клещи. Поэтому, в общем-то, профессионалы прежде всего беспокоятся о том, чтобы клещ не укусил. Или чтобы хотя бы антималярий, ну, не очень малярийная тема была в регионе, и брать с собой обязательно то, что спасет от малярии лекарства.
Понятно. Так подожди, так значит, получается, ни комары, ни гнусы, ни мошка, а все-таки клещи.
Ну, опаснее всего клещи и малярийный комар. Конечно, потому что это смертельно.
Тогда
ну,
вот ты...
а здесь ты просто терпишь.
Ага. Скажи, вот специалист по выживанию ты, если простой человек все-таки в силу каких-либо причин, вот окажется там без специальных средств защиты, ну, заблудился летом в тайге, пошел за грибочками, думал, вернется
да.
и вот потерялся.
Да, я услышал.
Есть шанс дотянуть до утра?
Да, есть шанс, значит, в большой выгоде тот, у кого, скажем, одежда соответствующая, длинные рукава, да, там, и штаны. Если это так, то тогда еще желательно травы, сухой листвы, чего угодно, газеты засунуть под одежду. Да, потому что все равно ее пробивают они, и нужно, чтобы некое расстояние было такое, да, прослоечка между телом и верхней одеждой.
Суй лопух в рубашку, да, называется?
Лопух. Ну, в общем, да, да, лопух там под одежду.
Угу.
Ну, да, будет там, не знаю, жарко, душно или там, ну, тут приходится выбирать что-то.
А такое. Лицо? Что делать с лицом?
Ну, лицо брать, веточку и отмахиваться, и все. Что
всю
и
ночь.
Делают, в общем, там, и оленеводы, и кто угодно. И вот это вот не бить ни в коем случае комаров на себе.
Как
и не по той причине, что ты будешь бить, они будут бояться, нет. А по той причине, что на тебе будет кровь, она еще больше будет привлекать их.
О как! Да. Слушай, а может быть еще какая-то информация где-то можно почитать? Вот есть человеку, если который оказывает, ну, намеревается куда-то ехать, что ему почитать? Есть толковое что-то?
Да, ну, к сожалению, очень мало. Это какие-то переписанные, там, значит, неадаптированные вещи, но они тоже о дискомфорте не рассказывают. Они рассказывают об опасностях для жизни и здоровья. А здесь таковой опасный. Знаешь, я видел, вспомнил, где-то возле Батагая, подхожу к лагерю у геологов, и стоит там, умывается, наклонившись, человек по пояс раздетый, а спина у него черная, прям черная и какая-то, ну, мохнатая. Я думаю, ничего себе волосатость-то. А это, оказывается, вот такой там в 2 сантиметра слой комаров черный, который сидит у него на спине. И он вообще на это не обращает внимания. Ну, вот самое простое, еще раз говорю, это веточка, которой ты обмахиваешь лицо, и одежда плотная, застегнутая, и под нее что-нибудь насовано.
Спасибо, дорогой. Спасибо, да, время закончилось. Обнимаю. Да, это был известный российский путешественник, журналист Виталий Сундаков, специалист по безопасности. Ну, что сказать? Ой, не знаю. Ну, вот Любовь Фатьянова завершит нам, наверное.
Зря оно и взял каждой твари по паре. Я бы на его месте не брала змей, комаров, мух, шершней, оводов, слепней, клещей и домашних насекомых. Они, скорее всего, сами на ковчег просочились.
Вопрос интересный, действительно. Вот зачем, да? Так вот разобраться. Столько всякой гадости летает, кусается. И вот это вся она живет. И если так с точки зрения здравого смысла, по идее, ну вот для чего они могли понадобиться на этом ковчеге? Я в это тоже не очень верю. Но тем не менее, раз они есть, значит, для чего-то они нужны, и давайте будем к ним приспосабливаться.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
И последняя тема сегодняшнего дня. В Айколе проводит в Юрмале помпезный сабантуй, приглашает на него тех, кого считает друзьями, а Илья Резник называет российских артистов, откликнувшихся на ее приглашение, предателями. Вот с какой стати? Мне это обвинение кажется надуманным, потому что данное мероприятие является сугубо частным делом Лаймы, не имеет никакого политического подтекста и по нашим каналам не транслируется, что самое главное. Ну давайте так, представим себе, что Лайма пригласила друзей на шашлыки или день рождения любимой собачки. Имеет право? Да полнейшее. Здесь то же самое, только с песнями и танцами. Подобные тусовки проходят по всему миру, на яхтах, островах, в частных домах и различных концертных залах, в Юрмале и на Рублевке. Всякие сравнения с новой волной абсолютно неуместны, ведь никаких конкурсантов там в помине нет. К тому же все действия ограничиваются 2 днями и проводятся на латышские деньги. Пускай все гуляют, нам-то что? У наших певцов там дома и квартиры, они все время вбухали в экономику этого курорта кучу денег, так что же им теперь туда совсем не ездить? Я уже 100 раз говорил, что самой лучшей реакцией на все, что происходило и будет происходить в Юрмале, станет отсутствие какой-либо реакции. Мы и об этом мероприятии вполне могли бы не знать, вот только журналистам писать больше не о чем. Вдруг подумалось, ведь было бы славно, если бы я нигде в интернете не смог найти упоминания об этом уголке Балтийского побережья, кроме как на латышском языке. Они все для этого сделали, сами латыши, и поэтому я бы действительно их не упоминал. Сергей Кочетков пишет.
На 100% согласен с Резником. Получается, что ни Газманов, ни Валерия, ни даже Кобзон Лайме не друзья. А может надо быть не только артистом, но и человеком? Собрала бы всех в Улан-Баторе. Резник снова бы не сказал.
Так она латышка. Зачем она поедет в Улан-Батор? Если она не звонит кому-то из своих артистов, она мне не звонит. Ну и что? Татьяна Борисова.
Думаю, что здесь точно имеет место политический контекст. Я эту ведьму в Айкуле терпеть не могу. К тому же она всегда ненавидела русских, что и не скрывала. Всегда через губу с пренебрежением.
Ко мне она так никогда не относилась. Я что-то никогда не помню, чтобы она меня через губу с пренебрежением. Андрей Белов.
Латвия на это мероприятие выдала Вайкуле 1 миллион долларов. Так что это далеко не частное мероприятие, а Вайкуле просто ширма.
Ну, выглядит это все равно как частное мероприятие. Ну, собрались какие-то люди, которых она пригласила лично. Алиса Алисова мне пишет.
У артиста работа такая – выступать там, где его ждут. Скажем, Лепс и в Сирии выступал, и к Лайме поехал, сделав в Латвии праздник для людей. А Резник пусть прекратит писать песни на музыку Паусы, если считает, что тот враг русского народа.
Там все-таки 500 000 наших, надо тоже не забывать. И они тоже люди, почему нет? Анна Мубарак. Мубарак пишет.
На украинском канале Интер еще как транслируется. Может, поэтому Резник так разоряется?
Ну, не знаю, что они там транслируют. Владимир Артемьев пишет.
А разве, объявив своих коллег по цеху предателями, человек автоматически становится патриотом? Так, что ли?
Ну да, это же на прямую зависимость нельзя проводить. Вот я недавно слышал, что в своем отечестве пророков нет, но это не значит, что, находясь за пределами отечества, ты сразу становишься пророком. Наверное, так. Тамара Рамбиевская.
Ну, совсем не так. Лайма проводит политическое действо. Сам факт того, что музыкальная тусовка поедет в Юрмалу, это как щелчок по носу тем, кто перевел новую волну в город Сочи. Это как бы акция неповиновения для наших обветшалых звезд.
Я не знаю, что за акция неповиновения. Ну, собрался фестиваль и собрался. Ну, там собрался, здесь собрался. Какая разница? Кто-то приехал, кто-то не приехал. Владимир Федин.
И никакая это не частная вечеринка Лаймы, а полноценный новый фестиваль, который латыши отчаянно пытаются возродить. Все, кто поедет в Латвию петь и плясать...
Штрейкбрехеры.
Штрейкбрехеры.
Знаете, кто это такие? Штрейкбрехеры. Немецкое слово. Это те, кто заменил основных сотрудников. Там, скажем, вот у них пикет какой-то, они взяли, блокировали какое-то предприятие и говорят, мы не пойдем на работу. Тогда приглашают тех людей, которые... пошли на компромисс и вместо них работают. Их называют штрейкбрехерами, как правило. Ладно, Инна Хмелева.
Была довольно назойливая реклама в Facebook, я так понимаю, да. Сократил. Facebook. Да и цены объявлены весьма нехилые. Так что это не совсем междусобойчик.
Абсолютно междусобойчик, потому что у нас он, еще раз говорю, не афишируется и не показывается по нашему телевизору. По телевидению очень много подобных фестивалей проходит в мире. Свирит Голохвастов.
Перегнул палку, конечно, Резник, чего там. А вообще-то гнусное время пришло. Любому действию можно придать любой политический оттенок.
Есть такая тема. Инна Солодовникова.
А мне бы хотелось, чтобы в Юрмале было тихо. Настоящая Юрмала — это тишина, сосны, прозрачный воздух, немного хорошего одиночества, гулять вдоль моря и дышать, дышать, дышать.
Знаете, да, я там был. Это действительно красиво, это действительно тихо. Но опять же, вот скажем, это не мой курорт. Мне там не нравится, почему-то все-таки прохладно. Я море воспринимаю как место, где можно купаться. А там, ну, 2-3-4 дня таких можно нарыть. Хотя вот мой дядька, допустим, вот он ненавидел жару, и вот он все время ездил туда куда-то, вот к Балтике ближе, говорит, мне здорово. Я однажды в такую воду прыгнул, это было в Лиссабоне, вылетел оттуда пулей, второй раз на Канарах, хоть я попытался искупаться в Атлантическом океане. Не знаю, мне вот меньше 20 вода, это для меня не купание, это для меня мука, пытка, каторга. 26-28, ну от 26 до 30, вот это самый идеальный такой вот температурный диапазон, но такого, конечно же, в Юрмале нет. Александр Чубаков.
Мнение Ильи Резника совсем не надуманное. Между прочим, Раймонд Паулс на свой юбилей пригласил 100 гостей и сам лично разнес приглашение. Так вот, среди приглашенных не было никого из российской попсы.
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Ну как так? Раймонд Паулс, он в жизни своей не стал бы близко даже настолько популярным, если бы не было России. Ведь все основные свои дивиденды он получил здесь. Раймонд Паулс замечательный композитор, великолепный мелодист, и, конечно же, признание пришло через Россию. Если бы он был, скажем, жителем Исландии и написал эти песни, вряд ли он стал бы так популярным. Хотя тоже маленькая такая же, но сравнимо примерно. Исландия, там, Латвия — это крошечные страны. Может, Исландия даже меньше, там вообще, по-моему, 330 тысяч. А в Латвии все-таки побольше гораздо. Но будь какая-нибудь Швеция, там, может, в Швеции он стал бы популярен с английским каким-то материалом. Ну а здесь он стал действительно любимым, большим и важным. Если они там что-то проводят, пускай проводят. Но вы поймите, что самое главное, что мы должны для себя понимать. Нам не нужно об этом много говорить. Я всем абсолютно пытаюсь доказать. Братцы, как только мы перестанем, как только мы перестанем вообще обращать на них внимание, у них начнется дикая паника. Ведь они же стучатся в наши ворота. Посмотри, как я тебя ненавижу. Смотри, как я тебя не люблю. Они же постоянно об этом толдычат. Они создают какие-то проекты. Вот я помню, как «Никогда мы не будем братьями». Стихи, написанные украинской какой-то девушкой, тут же взяли, на нее сделали клип «Литовцы». Ребята, вам надо? Вы сидите у себя в этом своем кафешке. Раньше ваши литовские артисты ездили на большие гастроли по России. А сейчас вы сидите у себя в Литве в этом кафе и крякаете на всю Россию. Ребят, смотрите, мы вас вот так вот ненавидим. И вот так вот ненавидим. И поют по-русски. Вот это все билиберду. Ребят, поймите, ну давайте все-таки будем объективно смотреть на мир. Я хочу вам все-таки сказать так. Мы, вот у нас у артистов нет такой неприязни. И Раймонд Паулс для меня это серьезный композитор, который столько хороших песен написал. Они накормили столько наших музыкантов. И к исполнителям, к этим я всегда хорошо относился. И хочу я вам поставить на сегодня песню, которая все-таки самая главная, я считаю, самая популярная песня Раймонда Паулса. А вот петь ее будет вот в этом эфире сегодняшнем еще одна. Вот с точки зрения наших товарищей, некоторых вот моих комментаторов, вражина, так сказать. Это мне так хорошая, добрая подруга Анни Вески, с которой мы переработали кучу концертов, которые к нам относятся великолепно. Не знаю, я, по крайней мере, я от нее не слышал ни одного плохого слова. И вообще нет одного из артистов, с которыми мне приходилось работать, иностранных артистов, я не слышал о России ни одного плохого слова. Поэтому песня Раймонда Паулса на стихи Яниса Петерса в переводе Игоря Шаферана. Поет Анни Вески. Всем привет, пока. До будущего воскресенья.
Не прожить нам мире это, не прожить нам мире это без потерь, без потерь. Не уйдет, казалось, лето, не уйдет, казалось, лето. Скажите, что вам снится? Лист к окошку прилипает, лист к окошку прилипает, золотой, золотой. Осень землю осыпает. Красотой, красотой. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится. И пускай дождливы часто, и пускай дождливы часто эти дни, эти дни. Может, созданы для счастья, может, созданы для счастья и они. Листья желтые, скажите, что вам снится. Листья желтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится, что вам снится, что вам снится, что вам снится.
Что вам снится? наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.